десятки были ранены в результате новых столкновений между сторонниками и противниками президента. Вердикт присяжных по делу о убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова во время массовой драки в Москве в декабре прошлого года, как ожидается, будет вынесен в среду. Во вторник на процессе завершились прения сторон. Подсудимые выступили с последним словом. Защита просит присяжных применять решение по закону и по совести. Сторона обвинения ранее заявила, что настаивает на обвинительном вердикте. По делу проходит 6 человек. Непосредственно в убийстве обвиняется уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Поматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Верховная Рада Украины отвергла предложенные оппозицией поправки к президентскому законопроекту о декриминализации экономических преступлений. Принятие этих поправок привело бы к прекращению уголовного преследования Юлии Тимошенко. Израильский солдат Гилад Шалит вернулся в Израиль после более чем 5 лет в палестинском плену. Продолжается суд по делу об убийстве футбольного фаната Егора Свиридова, чья гибель спровоцировала беспорядки на Манежной площади в Москве в декабре прошлого года. Эти и очень многие другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, Верховная Рада Украины сегодня на заседании отвергла предложенные оппозицией поправки к президентскому законопроекту о декриминализации экономических преступлений. Как отмечают многие эксперты, принятие этих поправок привело бы к прекращению уголовного преследования бывшего главы Кабинета министров Украины Юлии Тимошенко. Сегодня же стало известно о решении руководства Европейского Союза отложить планировавшийся на 20 октября визит в Брюссель президента Украины Виктора Януковича. Представитель ЕС в этой связи заявил, что следует подождать более благоприятных условий для обеспечения прогресса в двусторонних отношениях. И сегодня же в Донецке проходит встреча президентов Украины и России Виктора Януковича и Дмитрия Медведева. Лидеры двух стран принимают участие во втором российско-украинском межрегиональном экономическом форуме. Обсуждение вынесенного недавно Юлией Тимошенко обвинительного приговора в повестку дня этой встречи не включено. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
В ответ на отказ большинства Верховной Рады декриминализировать 365-ю статью Уголовного кодекса Украины, по которой Юлию Тимошенко осудили по газовому делу к 7-летнему заключению, соратники экс-премьера около 2 часов блокировали трибуну, требуя роспуска парламента, а затем в знак протеста покинули зал. Перед этим руководитель фракции правящей партии регионов Александр Ефремов заявил:
мы не считаем возможным голосовать за эту статью по двум причинам. Первое, мы не меняем законодательство под одного человека, и в этом состоит позиция нашей фракции. У нас вызывают большие сомнения, насколько люди наши могут оценить, если мы вышестоящих работников, чиновников, снимем ответственность за распоряжение или злоупотребление с бюджетом.
По мнению бывшего министра иностранных дел Украины, председателя Народного Руха Бориса Тарасюка, последние события в Раде подтвердили, что в стране все зависит от позиции только одного человека – президента Украины.
Поскольку Янукович вчера заявил о том, что ни о какой декриминализации речи быть не может, то это можно интерпретировать как нежелание Януковича лично, который инициировал этот процесс, нежелание идти навстречу здравому смыслу, здравой логике, желание, в общем-то, идти на конфронтацию с Европейским Союзом и другими демократическими странами.
А по мнению депутата от оппозиционной фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Николая Катаринчука, планы президента Януковича относительно Юлии Тимошенко теперь будут зависеть в основном от развития внутриполитической ситуации на Украине.
Насколько будет жесткая реакция не только внешняя, но и внутренняя. Если внутренний народ Украины поймет, что это их тоже война, и это тоже вопрос развития демократии, верховенства права, и здесь начнутся протесты, тогда можно будет о чем-то говорить. Пока в Украине тихо и ничего не угрожает Януковичу, то я думаю, что она будет сидеть до конца президентской кампании.
Следующие президентские выборы на Украине ожидаются в 2015 году. Заявление парламентского большинства о том, что оно против рассмотрения поправок оппозиции к президентскому законопроекту о декриминализации экономических преступлений, прозвучало после того, как в Брюсселе объявили, что запланированный на 20 октября визит Януковича в бельгийскую столицу переносится на неопределенный срок, продолжает Борис Тарасюк.
Те шаги, которые Янукович принимает в последнее время, неприемлемы для руководство Европейского Союза. Сознательно или несознательно он загоняет в тупик отношения с Европейским Союзом. А это, конечно же, скажется на целом на комплексе отношений Украина-Европейский Союз и на судьбе соглашения об ассоциации.
Накануне сегодняшней встречи со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым в Донецке Виктор Янукович заявил, что Украина готова отложить намеченное на 15 декабря этого года подписание договора об ассоциации с Европейским Союзом. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Итак, Виктор Янукович провел сегодняшний день в Донецке, где вместе с главой Российской Федерации Дмитрием Медведевым принимал участие во втором российско-украинском форуме межрегионального сотрудничества. Формат мероприятия позволял больше говорить о достижениях и успехах, чем о проблемах в двусторонних отношениях и во внешней политике. Президенты провели короткую встречу с глазу на глаз, однако, судя по выступлениям лидеров двух стран на пресс-конференции, никаких принципиальных соглашений достигнуто не было. На форуме подписали несколько соглашений о приграничном сотрудничестве. Спорные вопросы Медведев и Янукович привычно обошли. Мой коллега Андрей Шары беседует с донецким журналистом Аленой Поваляевой.
Правительства двух стран подписали ряд соглашений, в том числе и о порядке пересечения российско-украинской границы жителями приграничных территорий РФ и Украины. По прогнозам, к концу 2011 года товарооборот между Украиной и Россией составит около 50 миллиардов долларов США. Украина по товарообороту вышла для России на четвертое место.
Судя по парадной картинке, все хорошо в сотрудничестве Украины и России. Что-то говорили по газовым проблемам, которые в последнее время вызывают столько разговоров в обеих столицах?
Газовые вопросы были затронуты, но уже на пресс-конференции. Президенты действительно подтвердили, что ведутся все-таки переговоры по новым обоюдовыгодным газовым соглашениям. Но пока обе стороны используют существующие газовые договоренности.
То есть ничего нового пока нет. Фамилия Тимошенко звучала как-то на пресс-конференции?
Да, и вопрос был задан президенту Российской Федерации, что он думает про это дело и как он его прокомментирует. Ну, президент РФ заявил, что не хотел бы комментировать не вступивший в силу приговор, а также отметил, что уважает суверенитет власти Украины, в том числе и судебной. Однако он заявил, что его позиция как президент РФ – это чтобы украинское правосудие было полностью основано на украинском законодательстве и чтобы у приговоров суда не было политического или антироссийского измерения.
Виктор Янукович приехал в Донецк как раз в те часы, когда стало известно о том, что ЕС не намеревается приглашать его на намеченный уже было визит 20 октября. Как-то в кулуарах журналисты обсуждали эту тему, или, может быть, чиновники из администрации президента как-то комментировали эту новость?
Да, вы знаете, эта тема обсуждалась, в том числе на пресс-конференции, журналистами также был задан вопрос, но на что Виктор Янукович ответил, что существующие договоренности с ЕС остаются в силе, направление Украины также неизменно, и партнерство будет продолжено.
Судя по выражению лица Януковича, расстроило его то, что не поедет он в Брюссель?
Мне показалось, что да, но я могу ошибаться.
Для Донецка это большое событие? Город как-то готовился к форуму?
Для Донецка это достаточно большое событие. Это первый приезд Дмитрия Медведева в наш город. Коммунальщики наводили красоту. Заканчивалась реконструкция одного из центральных проспектов города, проспекта Ильича. Буквально в воскресенье он был перекрыт. Его заканчивали реконструкцию площади Конституции. Также очень много улиц перекрыто. Сегодня наблюдаются пробки.
«Шахтер» играет с «Зенитом» в Лиге чемпионов. Кого больше на улицах, милиционеров или болельщиков?
«Шахтер» с «Зенитом» играют завтра. В принципе, болельщиков пока еще на улицах не видно, потому что в Донецке сегодня очень сильный дождь.
Напомню, что это была донецкий журналист Алена Поваляева. С ней беседовал мой коллега Андрей Шар. И вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве четверть седьмого. Я напомню вам краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Израильский военнослужащий Гилад Шалит, находившийся в плену у палестинской группировки «Хамас» 5 лет и 4 месяца, вернулся в Израиль. Его обменяли на более чем 1000 палестинцев, находившихся в израильских тюрьмах. В Донецке состоялась встреча президентов Украины и России Виктора Януковича и Дмитрия Медведева. Европейский Союз отменил визит в Брюссель президента Украины Виктора Януковича, запланированный на 20 октября. Представитель ЕС заявила, что следует подождать более благоприятных условий для обеспечения прогресса в двусторонних отношениях. В Московском городском суде, где продолжаются прения сторон по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова, защита просит присяжных принимать решение по закону и по совести. Сторона обвинения вчера заявила, что вина подсудимых полностью доказана, и настаивает на обвинительном вердикте. Центр избирком зарегистрировал список партии «Единая Россия» для участия в выборах в Государственную Думу 4 декабря. Во главе списка, состоящего из 597 фамилий, президент России Дмитрий Медведев. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по вторникам «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Сегодня в выпуске собеседники Владимира Юрасова «Панорама советской жизни», цикл архивных передач, в которых наш самый первый еще с 1952 года сотрудник Владимир Иванович Юрасов беседовал с новоприбывшими из Советского Союза мигрантами. Итак, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в эфире в 23 часа по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Его представит мой коллега Александр Гостев.
В британской газете «Индепендент» история о том, как супруга сирийского лидера Башара Асада, Асма Аль-Асад, относится к происходящему в стране, к убийствам оппозиционеров, к подавлению протестов, ко всему, что вызывает осуждение на Западе, а в последнее время, судя по заявлению Лиги арабских стран, и в части мусульманского мира. Автор статьи Алистер Бридж начинает весьма романтически, но тут же переходит к жестокой реальности.
Журнал Vogue, как известно, назвал ее «Розой пустыни», а Пари Матч даже объявил, что она луч света в стране, полной теневых зон. Но когда в прошлом месяце гламурная первая леди пригласила группу сотрудников гуманитарных организаций обсудить проблемы, связанные с безопасностью в стране, она, кажется, потеряла свой лоск. Асма Аль-Асад, родившаяся в Британии, выросшая в Актоне, посещавшая англиканскую школу в Западном Лондоне, оказалась лицом к лицу с непосредственными свидетелями жестокости режима ее мужа. Как описывает один из добровольцев, экс-финансист и мать трех детей президента Асада не дрогнула лицом, когда слушала рассказ о том, как обращаются с участниками протестов. «Мы описали ей, как убивают протестующих», — говорит один из участников встречи, который из-за страха за свою жизнь не называет имени. «Мы рассказали, как силы безопасности атаковали демонстрантов, как они выбрасывали раненых из машин, не давали людям добраться до больниц». Никакой реакции. Она совсем не реагировала. Будто мы рассказываем ей нечто совсем обычное, что случается каждый день.
Разочарование сотрудников гуманитарных организаций можно понять, считает Алистер Бридж. Но можно понять и саму Асму Аль-Асад. Британский журналист цитирует директора общественного центра арабо-британского взаимопонимания Криса Дойла. Что бы она ни думала, у нее подрезаны крылья. Режим не дает ей никаких возможностей выразить несогласие или покинуть страну. Забудьте об этом. Продолжим ближневосточную тему. Громкая история с заявлениями о так называемом иранском заговоре против посла Саудовской Аравии в Америке. Сейчас президент Ирана Махмуд Ахмадинежад отрицает любое участие его правительства в этих событиях и сравнивает обвинения в адрес Тегерана со страхами по поводу иранской ядерной программы. И то, и другое беспочвенно, утверждает он. Об этом статья в другой британской газете «Гардиан».
Иранский президент предположил, что США хотели посеять вражду между Тегераном и Саудовской Аравией для того, чтобы доминировать в богатом нефтью регионе залива, и изобрели всю историю с подготовкой покушения на саудовского посла в Вашингтоне. В прошлом администрация США утверждала, что в Ираке есть оружие массового уничтожения. Они делали это так убежденно, они демонстрировали доказательства, и все говорили: «Да, мы верим, вы нас убедили». Но сегодня разве кто-нибудь спросит их, была ли это правда? Нашли ли они такое оружие в Ираке? Они сфабриковали груду бумаг. Разве это сложно? В конце концов, правда всегда откроется.
Как сообщает «Гардиан», Ахмадинежад призвал Саудовскую Аравию не поддаваться на уловки американской стратегии, которая, по его словам, нацелена на то, чтобы разделять и властвовать в Персидском заливе. Наконец, на фоне продолжающихся протестов против крупного финансового капитала, которые охватили многие страны, они начались в США и получили название «Захвати Уолл-стрит», британская газета «Таймс» публикует статью своего калифорнийского корреспондента Мурада Ахмеда о заявлении руководства компании, предоставляющей услуги сервиса микроблогов Twitter. Как известно, после лондонских беспорядков августа этого года британское правительство заговорило о возможном ограничении доступа к социальным сетям в случае повторения подобных событий. Более того, власти предположили, что компании, подобные Твиттеру, должны делиться с полицией и спецслужбами своими данными, прежде всего о зачинщиках и участниках беспорядков, которые пользуются соцсетями для координации своих действий. Мурад Ахмед пишет об ответе Твиттера.
Твиттер не станет ограничивать доступ во время волнений и будет противостоять попыткам властей собирать информацию о возможных правонарушителях. Исполнительный директор компании Дик Костоло оправдал действия Твиттера во время беспорядков в английских городах, когда призыв властей и части журналистов ограничить доступ к ресурсу был проигнорирован. Выступая на конференции Web 2.0 Сан-Франциско, он сказал: «Мы проанализировали все твиты, что были сделаны после лондонских погромов. Как нам всем и хотелось предполагать, большинство месседжей было по поводу того, как организовать уборку улиц, или как добраться на подземке до какого-нибудь места, или как избежать погромщиков».
Автор статьи в «Таймс» напоминает, что на возможность ограничения доступа к социальным сетям намекал сразу после лондонских беспорядков премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Впрочем, министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй позже отвергла эту идею.
Это был обзор публикации в международной печати. Его представил мой коллега Александр Гостев, автор обзора, обозреватель «Радио Свободы» Кирилл Кобрин. Продолжаем нашу программу. Одна из центральных тем дня сегодня в России. Адвокаты всех обвиняемых в деле об убийстве футбольного фаната Егора Свиридова просят присяжных оправдать своих подзащитных. В ходе прений сторон, которые продолжились в Московском городском суде, они заявили коллегии, что подсудимые стали жертвами провокации со стороны компании Свиридова и невиновны в инкриминируемых им преступлениях. Инцидент, последствия которого рассматривает суд, стал поводом для массовых беспорядков на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Всех шестерых обвиняемых по делу об убийстве Егора Свиридова следует оправдать. Таково общее требование защиты подсудимых. Адвокаты утверждают, что никто из них не имел умысла на совершение преступлений и тем более убийства. Они стали жертвами провокации со стороны компании Свиридова, утверждают адвокаты, и вынуждены были обороняться. Эти доводы защита подкрепляла показаниями экспертов и свидетелей, давая им отличную от мнения прокуроров трактовку. Говорит адвокат Асланы Черкесова, основного обвиняемого в деле, Дмитрий Панков.
Минчинская говорит о том, что до появления Черкесова драка шла 6 минут. 5-6. После появления Черкесова еще 5-6 минут. А после выстрелов в течение минуты закончилось. 15 минут идет драка, мы за это время пообедать успели. Она стоит и смотрит, и не вызывает милицию, и никого не вызывает. Это почему? Именно потому, что как раз у нее не вызывало сомнений, кто победит.
Сам Черкесов не отрицает, что стрелял из травматического оружия, в том числе и в Егора Свиридова. Однако на протяжении всего следствия и судебного разбирательства он заявлял, что не хотел никого убивать и действовал в рамках необходимой обороны. Выступавшие накануне прокуроры, поддерживающие обвинения в процессе, к версии о самообороне относятся скептически. По их мнению, нет никаких сомнений в том, что Черкесов умышленно стрелял на поражение и, как сообщил присяжным прокурор Антон Щербаков, сделал контрольный выстрел в голову Свиридова, когда тот уже не мог нападать на Черкесова. Егор Свиридов, известный в среде болельщиков «Спартака», был убит в ночь на 6 декабря 2010 года на Кронштадтском бульваре в Москве. По версии обвинения, ссора между подсудимыми и компанией Свиридова, ожидавшей такси, завязалась из-за незначительного повода и высказывания одного из болельщиков. В ходе драки Аслан Черкесов начал хаотично стрелять из травматического пистолета, а затем целенаправленно не менее 2 раз выстрелил в голову и живот Свиридова, а затем произвел не менее 6 выстрелов в другого пострадавшего и, похитив сумку одного из молодых людей, скрылся. Большой общественный резонанс дело получило из-за того, что вскоре после задержания милиция отпустила подозреваемых в убийстве, а когда недовольные болельщики вышли на Манежную площадь, требуя объективного расследования дела, к ним присоединилась националистически настроенная молодежь. В результате несогласованный митинг перерос в массовые беспорядки. Впрочем, никто Никто из подсудимых по делу об убийстве Егора Свиридова не обвиняется в разжигании ненависти и вражды на межнациональной почве. И на протяжении всего разбирательства все участники процесса подчеркивали отсутствие в деле ксенофобской составляющей, называя случившееся бытовой дракой. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем нашу программу. Коммунальная авария в Екатеринбурге, в результате которой был затоплен элитный ночной клуб, вылилась в уголовное дело. Его возбудить потребовала Свердловская областная прокуратура. ЧП произошло в ночь на воскресенье. Тогда пострадали 5 человек. Одного уже выписали, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Коммунальная авария, которая произошла в Екатеринбурге в минувшее воскресенье, может стать самой крупной за последние годы. Горячей водой из прорванной трубы затопило элитный ночной клуб «Голд», который по стечению обстоятельств находится в низине. Именно туда и хлынул кипяток. Вода начала заливать нижние этажи, где находится танцпол. По рассказам очевидцев, сотрудники «Голда» эвакуацию посетителей провели довольно технично. Людей собрали в помещении, расположенном наверху, а потом из диванов через лужи проложили дорогу, по которой гости вечеринки покидали затопленное здание. Ожоги получили 11 человек, пятерых пришлось госпитализировать. Пострадавшие, как отмечается, не следовали инструкциям охранников клуба и пытались бежать через затопленную кипятком парковку. 2 человека в тяжелом состоянии в реанимации, рассказал первый заместитель главврача 40-й городской больницы Екатеринбурга Михаил Налесник.
Состояние пациентов мы оцениваем следующим образом. У двоих состояние как тяжелое. 20-летняя девушка и 19-летний молодой человек. Они находятся в реанимации, в ожоговом шоке. Это достаточно серьезно. 2 пациента находятся вне реанимации, в обычной палате. Состояние одного средней тяжести. И один пациент, мы расцениваем его как легкий.
Трубопровод, который прорвало, находится в ведении энергетической компании ТГК-9. Ее представители заявили, что теплосети в районе Порыва ремонтировались летом, и нужно выяснять, из чего произошла такая масштабная авария. Ее причиной мог стать, например, серьезный скачок давления в трубах. Об этом говорят эксперты. Примечательно, что в минувшем отопительном сезоне на коммуникациях ТГК-9 также происходили порывы, в результате которых страдали пешеходы, оказавшиеся в зоне разлива горячей воды. Прокуратура Свердловской области потребовала возбудить по факту коммунальной аварии уголовное дело. Все материалы проверки уже отправлены в полицию, сообщила старший помощник регионального прокурора Ольга Тетерина.
В настоящее время материалы прокурорской проверки по факту причинения травм людям направлены в отдел полиции номер 7 для решения вопроса об уголовном преследовании. Эта статья предусматривает ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Кроме того, в прокуратуре области организована проверка соблюдения администрации клуба «Голд» правил безопасности при проведении массовых мероприятий.
Представители ТГК-9 заявили, что компенсируют ущерб пострадавшим. Что касается ночного клуба «Голд», то он может вообще закрыться. Как заявляют юристы владельцев развлекательного центра, горячая вода нанесла значительные повреждения, которые можно оценить в 60 миллионов рублей. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израильский военнослужащий Гилад Шалит в первом после освобождения из палестинского плена телеинтервью выразил надежду, что сделка по его обмену на палестинских заключенных может привести к миру между Израилем и палестинцами. В Донецке проходит встреча президентов Украины и России Виктора Януковича и Дмитрия Медведева. Они принимают участие во втором российско-украинском межрегиональном экономическом форуме. Евросоюз отменил визит в Брюссель президента Украины Виктора Януковича, запланированный на 20 октября. В этой связи представитель ЕС заявила, что следует подождать более благоприятных условий для обеспечения прогресса в двусторонних отношениях. В Московском городском суде, где продолжаются прения сторон по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова, защита просит присяжных принимать решения по закону и по совести. Вчера сторона обвинения заявила, что вина подсудимых полностью доказана и настаивала на обвинительном вердикте. Центр избирком зарегистрировал список партии «Единая Россия» для участия в выборах в Госдуму 4 декабря. Во главе списка, состоящего из 597 фамилий, президент России Дмитрий Медведев. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту коммунальной аварии в ночном клубе «Голд», в результате которой 5 человек получили ожоги. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла с необъявленным визитом в столицу Ливии Триполи. Госсекретарь проводит переговоры с главой Национального переходного совета Ливии и премьер-министром страны. Министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу встретился в Анкаре с представителями оппозиционного Сирийского национального совета. По сообщениям, Давутоглу рекомендовал бороться за демократические изменения в Сирии исключительно мирными средствами. Правительство Пакистана готово начать мирный диалог с талибами, но только при условии, что они сложат оружие. Как заявил сегодня министр внутренних дел Пакистана Рахман Малик, боевики не должны думать, что можно идти на переговоры с автоматами в руках. США и Ирак пока не достигли договоренности о статусе военных, которые могут остаться в Ираке после намеченного на конец будущего этого года, простите, вывода иностранных войск. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Итак, центральная новость дня. Израильский военнослужащий Гилад Шалит, находившийся в плену у палестинской группировки «Хамас» 5 лет и 4 месяца, вернулся в Израиль. Его обменяли на более чем 1000 палестинцев, находившихся в израильских тюрьмах, рассказывает Элла Котлер.
Вопреки договоренностям, Шалит был вынужден дать свое первое интервью египетскому телевидению. В Израиле резко осудили как сам факт интервью, так и то, что оно длилось целый час. Как отмечают израильские комментаторы, Шалит был вынужден отвечать на вопросы по темам, о которых он после 5-летнего плена и отсутствия любой связи с окружающим миром не имеет никакого представления. Интервьюируемый очень устало отвечал на вопросы, делал паузы и сам отметил, что испытывает шок как от состояния свободы, так и от того, что неожиданно оказался в окружении множества людей после того, как практически никого не видел. Израильский обозреватель-арабист Эхуд Яари поймал египетское телевидение на ложном переводе ответов Шалита. Когда его спросили о том, что он думает по поводу всех заключенных в израильских тюрьмах палестинцев и не начал ли он им сочувствовать после своего плена, Шалит ответил, что был бы очень рад, если бы они все вышли на свободу, однако опасается, что они вернутся к террористической деятельности, что отдалит достижения мира. Египетское телевидение перевело только первую часть ответа. Все отмечают то, что после плена Шалит выглядит очень похудевшим, и это является сильным контрастом по сравнению с выпускаемыми из израильских тюрьм заключенными. Несмотря на то, что первичный медицинский осмотр показал, что Гилад Шалит здоров, он явно не доедал. Журналистов к Шалиту не допускают. Его сопровождает несколько человек, включая врача. В час дня по израильскому времени освобожденный солдат встретился со всей своей семьей на военной базе Тель-Нов. Шалита, который уже переоделся в военную форму, лично встречали премьер-министр и министр обороны. Оттуда всю семью Шалитов вертолетом должны доставить домой в Мицпехила на севере страны. В Газе и палестинской автономии отмечают возвращение заключенных. Неподалеку от Рамаллы прошла демонстрация активистов Хамас, скандировавших, что эта сделка является победой и нужно продолжать теракты и похищения израильтян. В центре Газа вскоре начнется массовый праздник с участием освобожденных из тюрем, которых будут приветствовать боевики, захватившие Шалита. На данный момент на центральной площади в секторе собралось свыше 200 тысяч человек. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас уже выступил с речью, в которой приветствовал возвращение заключенных и выразил надежду, что будут освобождены террористы, которых Израиль отказался включить в эту сделку – Марван Баргути, Ахмад Саадат и Ибрагим Хамед. Напомню, что Баргути приговорен к 5 пожизненным заключениям за свою организаторскую роль в ряде терактов. Саадат осужден за убийство министра туризма Израиля Рахавама Заеви, а Хамад приговорен к 36 пожизненным заключениям за организацию серии взрывов в публичных местах в Израиле. В израильском обществе есть опасения, что выпущенные на свободу террористы будут продолжать свою деятельность. Тем не менее, очень многие в стране гордятся фактом освобождения солдата. Советник премьер-министра Израиля Алекс Сельский заявил радио «Свобода».
Очень важно понять, что дух Израиля основан на его сплоченности. И тот факт, что мы не оставляем своих пленных на поле боя, и тот факт, что мы ценим жизнь каждого солдата, это именно тот фактор, который всегда способствовал тому, что Израиль побеждал во всех своих войнах, несмотря на то, что всегда был в меньшинстве.
Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шары, автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы», который выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Андрей, добрый вечер. Наверняка обмен Гилада Шалита – центральная тема и вашей программы.
Это верно. Почти всю получасовку я посвящу этой теме. И в продолжение репортажа Эллы Котлер, которая готовит не новую версию своего сюжета для вечернего эфира, представлю фрагмент беседы с израильским политологом, который обычно помогает нам осознать лучше, что происходит на Ближнем Востоке. Это исследователь Института Бар-Илан Зияв Ханин. Вот как он оценивает факт освобождения Гилада Шалита.
Отношения, я думаю, большинство израильтян, я в данном случае не исключение, к этой ситуации двойственны. Мы все очень рады, что парень дома. Израильский солдат, который выполнял задание, приказ командования, был абсолютно уверен в том, что руководство страны, в случае, если не дай бог что, сделает все возможное, чтобы он вернулся домой живым и здоровым. Это сегодня случилось. Это семейный праздник для родственников Шалита, это праздник для тех, которые все эти годы добивались его освобождения, но это не национальный праздник, в том смысле, что Гилад Шалит вернулся домой, но цена за его освобождение уплачена. Из тюрьмы вышло не просто 1027 заключенных, вышли террористы, в том числе и террористы, как здесь говорят, с кровью на руках. Особого восторга израильское общество не испытывает, и я в данном случае не исключение.
Как вы полагаете, как дальше сложится судьба Шалита? Он остается служащим армии обороны Израиля, верно ведь?
Его повысили дважды в звании, пока он находился в плену. Вероятно, он будет демобилизован. Ему предоставили уже предоставленный статус инвалида армии обороны Израиля. Это значит, что он уходит в запас со всеми правами и привилегиями.
Какая роль у этого всей истории в разрешении или приближении к разрешению ближневосточного кризиса? Сколько-нибудь значительно или нет?
Если кто-то верит в то, что с обменом пленными пойдет переговорный процесс, и Хамас смягчит свои позиции, и такие предположения нужно считать ошибочными. Но, с другой стороны, есть возможность, как считают израильские военные эксперты, неформального мирного сосуществования. В этом смысле можно говорить об определенном позитивном развитии событий, но, конечно, не навсегда и даже не надолго, а только на ближайшую перспективу.
Израильский политолог Зеев Ханин. Полностью интервью с ним в итоговом выпуске программы «Время свободы». Коротко представлю и другие темы выпуска. Отменен визит Виктора Януковича в Брюссель из-за приговора лидера украинской оппозиции Юлии Тимошенко. Как дальше будут развиваться отношения Украины и Европейского Союза? В Москве открылся международный кинофестиваль «Профессия журналист». Кто и зачем его проводит? Сегодня в Москве захоронены останки известной российской правозащитницы, вдовы академика Сахарова Елены Боннер. Одно из последних интервью Елены Георгиевны нашему радио представлю в программе «Время свободы». Эфир 20.07. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В России в сентябре было отмечено значительное замедление темпов роста промышленного производства, что, по мнению экспертов, стало первой реакцией национальной экономики на новую волну глобального кризиса. Насколько длительной может оказаться стагнация российской промышленности? Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Промышленное производство в России в сентябре, по данным Федеральной службы статистики, увеличилось в годовом исчислении, то есть такому же месяцу 2010 года, всего лишь на 3,9%. Таким образом, по сравнению с аналогичным показателем августа, темпы его роста сократились примерно в полтора раза. Кроме того, динамика промышленного производства в сентябре к августу вообще оказалась отрицательной. С учетом сезонных и календарных факторов, его объем снизился на 0,3%. Говорит главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Алексей Девятов.
В сентябре, конечно, сыграла роль та волатильность на рынках, которую мы наблюдали. И, в общем-то, эта волатильность, она, с одной стороны, приводит к сокращению банковской ликвидности, что, в общем-то, чревато сокращением темпов роста кредитования промышленности. Пока вроде бы та статистика банковская, которая поступает, она достаточно положительная, но, по всей видимости, нам стоит в ближайшем будущем ждать как роста ставок, так и ужесточения требований к потенциальным заемщикам. С другой стороны, конечно, в частности, публикации в средствах массовой информации существенным образом влияют на настроение, в том числе предпринимателей, и заставляют их опасаться наступления тяжелых времен и менять свои производственные планы.
С тем, что падение темпов роста промышленного производства стало первой реакцией российской экономики на новые глобальные проблемы, согласен главный экономист Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. Точно так же промышленность страны, по его словам, вела себя во время предыдущего экономического кризиса 3 года назад.
Мне кажется, что здесь
все связано с теми же граблями, на которые российская экономика наступила в ходе кризиса конца 2008-го, начала 2009 года, когда у нас падение производства было одним из самых больших. Это было связано с фактором запасов. И опять сейчас мы попали в эту же ловушку. В 2010 году, в первой половине, 2011 года промышленность работала таким образом, что значительная часть продукции производилась на склад, то есть в расчете на рост спроса в будущем, на хорошую ситуацию. То есть все было построено на неком оптимизме. Но как только запахло жареным в мировой экономике, как только появилась перспектива рецессии в мировой экономике или стагнации, а значит, снижение цен на нефть, а значит, усиление оттока капитала, так сразу промышленники притормозили.
Насколько затяжной может оказаться стагнация в российской промышленности, эксперты прогнозировать пока затрудняются, объясняя это неопределенностью ситуации мировой экономики. Хотя в краткосрочной перспективе, как считает Алексей Девятов из Уралсиба, определенные внутренние факторы помогут несколько восстановить темпы ее роста.
Во многом сокращение темпов роста производства было вызвано укреплением рубля. В последние два месяца рубль несколько ослабел и, в принципе, через какое-то время это окажет поддержку промышленному производству. И, на самом деле, определенный эффект от этого будет. Но вот в отношении будущего нужно четко понимать, что Россия остается заложником развития ситуации на Западе. Если там ситуация будет ухудшаться, это коснется нас. И прежде всего вот через каналы кредитования, через инвестиции. И в этой ситуации, если там все будет плохо, то нужно ожидать дальнейшего сокращения темпов роста промышленного производства.
Более мрачная оценка перспектив национальной промышленности у главного экономиста Центра развития высшей школы экономики Валерия Миронова. Он, например, не исключает заметного ухудшения ситуации в этом секторе в ближайшие месяцы.
Очень редко ситуация может ухудшиться, то есть вообще может остановиться рост по отношению к тому же периоду прошлого года. Сейчас рост просто замедлился с 6,2 до 3,9, то в следующем месяце вообще может быть нулевой рост, все может остановиться. Зачем производить, когда ты не знаешь, что будет в мировой экономике? Ведь ситуация в мировой экономике такова, что критическими могут являться, в частности, для Европы в ближайшие там месяц-полтора, когда станет ясна судьба Греции, станет ясна судьба Фонда финансовой стабильности, когда будет понятно, руководители группы 25 о чем договорятся. Поэтому мне кажется, что когда появятся данные в середине ноября о динамике промышленности в октябре, то мы увидим еще более разочаровывающий результат, чем сентябрьские.
В свою очередь, главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Алексей Девятов отмечает некоторые позитивные изменения в ведущих экономиках мира, которые в итоге могут дать положительный импульс и российской промышленности. Однако он признает, что такой его прогноз может и не сбыться.
Если мы посмотрим на макроэкономическую статистику в западных странах, Франция, Германия, США, за второй квартал, то мы увидим, что там было существенное снижение темпов роста, в том числе роста промышленного производства. Поэтому то, что происходит сейчас, это такая нервная реакция на те события. Пока вот в том, что касается третьего квартала, мы видим определенное оживление на Западе, боюсь сглазить, но статистика за вот последние пару месяцев вселяет определенный оптимизм. Я думаю, что ситуация нормализуется, и тогда, в общем-то, и российское промышленное производство тоже оживет. Не будет какого-то глобального спада. Я думаю, что это наиболее вероятный вариант развития событий, хотя сейчас исключать нельзя ничего.
В целом, как считают эксперты, по итогам 2011 года темпы роста промышленного производства в России не превысят 5%. Для сравнения, годом ранее этот показатель составил 8,2%.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израильский военнослужащий Гилад Шалит вышел на свободу после более чем 5 лет в палестинском плену. В Донецке состоялась встреча президентов Украины и России Виктора Януковича и Дмитрия Медведева. Европейский Союз отменил визит в Брюссель Виктора Януковича, запланированный на 20 октября. Представитель ЕС заявил, что следует подождать более благоприятных условий для обеспечения прогресса в двусторонних отношениях. Центр избирком России зарегистрировал список партии «Единая Россия» для участия в выборах в Госдуму 4 декабря. Во главе списка президент России Дмитрий Медведев. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту коммунальной аварии в ночном клубе «Голд», в результате которой 5 человек получили ожоги. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу встретился в Анкаре с представителями оппозиционного Сирийского национального совета. Правительство Пакистана объявило, что готово начать мирный диалог с талибами, но при условии, что они сложат оружие. Соединенные Штаты и Ирак пока не достигли договоренности о статусе военных, которые могут остаться в Ираке после намеченного на конец этого года вывода иностранных войск.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дело Супруна как демонстрация.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Валерий Борщов о том, как следователи давят на врачей.
В блогах Свободы.
Хитрый Боря и неумный Рома. Дмитрий Гололобов о процессе Березовского и Абрамовича.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Александра Вагнер.
В российских блогах обсуждают интервью премьер-министра России Владимира Путина трем российским телеканалам. Владимир Надеин в «Едином журнале» делится своими впечатлениями в комментарии о заглавленном «Слушая Путина».
«Я сидел, слушал Путина и злился на себя». Ну, чего я напрягаюсь? Ну, какая мне разница, про хвост он или невежда? Может, он и в самом деле не имеет представления о том, в каком состоянии находится страна, которую он самовольно рулит вот уже 12 лет. Может, он только прикидывается благодушным простачком, истово верящим в свою незаменимость. Во всех случаях цель у него одна, и она простая. Народ должен зарубить себе на носу, что до Путина не было ничего, зато при Путине будет все. Будь на месте вопрошающей троицы необласканной властью телевизионные хулуи, а нормальные журналисты, они бы вытряхнули из Путина хотя бы часть столь незаурядной информации. Но их потому и пустили в этот кабинет, что они и так знают все. Все те же Эрнст, Добродеев, Кулистиков. Они прекрасно сознавали, что за личность перед ними надувает щеки. Но сознавали они и то, что вся их дивная, будто приснившаяся жизнь, полная денег, власти, заграниц, крепкой дружбы народных артистов и нежной страсти очаровательных юных дев, вся эта захватывающая, будто из сказки сверкающая повседневность, закончится в ту самую секунду, когда мрачная, чужая, холодная, грозно ворчащая страна за черным окном поймет, каким мелким калибром целится ей в сердце.
Других комментаторов больше волнует судьба Дмитрия Медведева. На сайте Грани.ру обозреватель Илья Мельштейн размышляет о новом образе президента, уходящего со своего поста.
Вообще он выглядит необычайно решительным, наш уходящий президент. В голосе слышится металл, поступки становятся крупными, жесты размашистыми. Принуждение к инновациям, какой брутальный лозунг, правда же? Что-то в нем чудится родное, советское, воздушно-десантное. Рев самолетов, грохот танков, российский флаг над Цхинвалом. А исполинский замысел расширить правительство, повыгоняв оттуда недоперестроившихся чиновников и загнав туда чуть ли не половину населения. Это слова не мальчика, но мужа, на лице у которого экспертное сообщество прозревает большие харизматические усы. Единственное, что вредит новому образу Дмитрия Анатольевича, так это постоянное его оправдание по поводу отказа от президентства. Все эти бесконечные рассказы о том, что у Путина рейтинг выше, про многолетнюю дружбу и про то, что он не так воспитан, чтобы молотить конкурентов. Ибо оправданиям никто не верит, а имидж портится. В голосе проскальзывают слезные ноты, в глазах застывают растерянность и досада, усы выцветают. Гордый коршун сдувается на глазах, превращаясь в несчастную утку, уныло бредущую на костылях по минному полю.
Андрей Левкин на сайте Политру недоумевает, зачем Дмитрию Медведеву понадобилось организовывать предвыборные встречи, если ясно, что баллотироваться в президенты он не собирается.
Встреча Дмитрия Медведева со 150 что ли человеками, пришедшими на встречу с Дмитрием Медведевым, хороша тем, что там ведь никому ничего не надо было. Медведеву не избираться, а им что? Они разные, одной цели быть не может. Поэтому тут видна система. Итак, раз за президента никто голосовать не будет, ну, он не идет на выборы, то он и не должен говорить ничего предвыборного.
После волны протестов с критикой финансовых институтов и призывами побороть финансовый кризис, западные блогеры задумались об еще одной угрозе – растущей численности населения. Ожидается, что к 31 октября на планете Земля будет жить уже 7 миллиардов человек – 7-миллиардный ребенок с большой долей вероятности появится на свет либо в Индии, либо в Китае. В блогах «Нью-Йоркер» Элизабет Колберт рассказывает, с чего начиналось человеческое плодоношение.
Приблизительно 10 тысяч лет назад на Земле жили около 5 миллионов человек. К моменту рождения Христа население достигло 200 миллионов. Первый миллиард появился в 1800 году, через несколько лет после того, как Томас Мальтус издал свое известное эссе, в котором говорилось, что увеличение населения всегда будут тормозить войны, эпидемии и неизбежный голод. В 1968 году американский социолог Пол Эрлих в одной из своих книг предсказал миллионы смертей от голода. Тогда население составляло 3,5 миллиарда и продолжало увеличиваться на миллиард каждые 13 лет. Для больших млекопитающих с медленным циклом воспроизводства размножение такими темпами, мягко говоря, необычное поведение. При этом биолог Эдвард Уилсон считает, что увеличение численности населения скорее имеет бактериальные причины, чем животные.
Несмотря на то, что пока предсказания социолога Пола Эрлиха не сбылись, многие комментаторы продолжают считать, что население планеты дальше расти не может, так как грозит голод и даже войны. Вот, например, что пишут в блогах Independent.
Из всех богатых стран мира только США могут рассчитывать на рост населения, и то в основном благодаря эмиграции. В других развитых странах уровень рождаемости низкий и наблюдается старение населения. Больше всего детей появляется на свет в странах с высоким уровнем бедности. 95% новорожденных ныне приходится на развивающиеся страны, в частности на африканские государства южнее Сахары. Уже сегодня миллиард человек живет в трущобах без доступа к питьевой воде. Именно из-за ресурсов в будущем возможны голод, социальные беспорядки и даже войны.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александра Вагнер. Завершает нашу программу рубрика «Общественное мнение». Мы продолжаем знакомить слушателей с предвыборными рейтингами российских политических партий. И сегодня речь пойдет о данных, полученных аналитическим центром Юрия Левады, рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Если бы выборы в Государственную Думу прошли в ближайшее воскресенье, за какую партию вы проголосовали бы? Такой вопрос регулярно задают социологи россиянам. В октябре 59% назвали «Единую Россию», 18% КПРФ, 9% ЛДПР. Партия «Правое дело» набрала 2% голосов, «Справедливая Россия» 7%, «Яблоко и патриоты России» по 1%, говорит Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра.
Партии «Правые», партии с либеральной программой имели свой звездный час очень давно, но тогда, когда страна шла путем демократических преобразований, и казалось, что эта дорога приведет нас к благоденствию и очень быстро. Дорога эта была, очевидно, не совсем той, о которой мы думали. Привела она нас не тем результатам, которые ожидались, а к таким, которые разочаровали очень и очень многих. И вот с тех, собственно, пор партии либерального толка, у нас их, в общем, более-менее две было, они стали терять свою популярность. Ну и, кроме того, они мало что сумели сделать, чтобы удержать своих избирателей. И самое главное, чего они не сумели сделать, это найти какие-то новые слова, новые идеи, новые концепции развития для страны в целом, чтобы предложить их избирателю в изменившихся условиях. Они или повторяли все то, что они уже говорили за несколько лет до этого, или, как это делала, например, партия «Союз правых сил», они просто стали пытаться играть на поле других партий, более левого толка. Впрочем, партия «Яблоко» тоже это практиковала. Но эта потеря идентичности была уж совсем негодным шагом. И вот так постепенно эти партии потеряли, во-первых, такой социально определенный электорат. То есть раньше за них голосовали люди с более высоким уровнем образования, с более широким информационным обеспечением и так далее, а постепенно социальные признаки перестали определять принадлежность к электоратам этих партий, и это остались только такие вот внутренние установки, иногда психологические, иногда по традиции или по каким-то еще частным причинам. То есть, ну, так сказать, классовый свой характер эти партии потеряли, можно сказать, почти целиком.
А какие социальные возрастные группы составляют электорат демократической оппозиции?
Очень трудно об этом говорить, поскольку количество людей, которые намерены голосовать за эти партии, так невелико, что вычислять внутри этих небольших контингентов какие-то особые отклонения от нормы тяжело. В общем, мои собственные исследования, качественные, говорят о том, что в России, в российских городах, если не брать столицы, есть и никуда не делся большой слой людей, которые являются, ну, говоря старым языком, идейными людьми, теми, кто хотели бы, чтобы жизнь улучшалась в стране, не имея в виду свой собственный материальный интерес, а имея в виду именно интересы страны в целом или народа в целом. И эти люди в палитре нашей партийно-политической ищут и пробуют различные партии, различные сочетания. Я неоднократно видел, как одни и те же люди мигрируют из партии «Яблоков» КПРФ, из КПРФ в ЛДПР, из ЛДПР там к правым и так далее. И это вовсе не те, кто бегает, ища более теплого места. Это те, кто пробует, ну, кто же готов действительно разделять вот такие идеалы и такие цели. Ну и, в общем, или не находит, или закрепляется. Это зависит от местных условий. В каких-то случаях, скажем, организация КПРФ собирает людей такого рода. И тогда вот эти лица оказываются сторонниками вроде бы красных. В другом месте такие же люди, но оказываются сторонниками яблока. Иногда они, повторяю, голосуют за ЛДПР, а иногда они оказываются внутри Единой России. Моя мысль состоит в том, что такие люди есть, а вот партии для таких людей нет.
Это был социолог Алексей Левинсон. Напомню, что массовые опросы, о которых шла речь, Левада-центр проводит на свои средства по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. Последние замеры были сделаны 1-2 октября.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Юлия Голубева и Антон Золотых. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гость нашей студии в Киеве, мэр Львова Андрей Садовой. Тема обсуждения: Львов, культурная столица Украины или центр политической активности. Ведет сегодняшний выпуск «Времени гостей» обозреватель Виталий Портников. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Последние несколько лет доходы растут только у 1% самых богатых и быстро растут.
Я никогда не стремился к этой должности.
Спасение одной души в Израиле равносильно спасению души
всего
народа.
Банковский сектор должен нести свою долю ответственности в ликвидации последствий.
Только убил человека, умудрился украсть сумку другого человека.
Нужна глубокая структурная реформа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».